Говорит Радио Свобода. Заложники донецких сепаратистов как разменная монета. Состоится ли политический торг?
Их единственная задача была то, чтобы я признался, что я с Унаунцо. Я приехал здесь воевать. Он говорит, я этим ножом очень многих отправил на тот свет. Говорит, у тебя 2 часа, можешь помолиться.
Владимир Путин, как собиратель земель, ждать ли похода на Новороссию?
В современном российском политическом бомонде широко распространено убеждение, что вот в тех границах, в которых Украина вошла в состав Московского царства, она должна и существовать сегодня, то есть вот как независимое государство.
Бесконечные суды над Алексеем Навальным заставят ли его замолчать?
Если кто-то считает, что фонд борьбы с коррупцией или мы прекратим публиковать расследование, этого не случится.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях 17-й недели 2014 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Сепаратисты в городе Славянск Донецкой области, захватившие накануне в плен военных инспекторов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, обвиняют их в шпионаже. Международные организации и украинские власти требуют немедленного освобождения всех заложников. Минувшую пятницу в плен захвачены специалисты ОБСЕ, которые прибыли в город на автобусе для ознакомления с ходом проведения специальной операции на предмет соблюдения норм международного права в части защиты гражданского населения. В плену у сепаратистов на востоке Украины в общем счете оказались десятки заложников. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В задержанном минувшую пятницу автобусе находились 13 человек. Трое военных и один переводчик из Германии, 4 военных из Дании, Чехии, Польши и Швеции, а также водитель и 4 представителей вооруженных сил Украины. Речь идет о вопиющем преступлении со стороны террористов против принципов ОБСЕ. И это преступление не останется без адекватной реакции со стороны Украины и международного сообщества. Заявил представитель МИД Украины Евгений Перебийнес. Сепаратисты отказываются вести переговоры с украинскими властями о судьбе пленников. В субботу они продемонстрировали журналистам найденные у иностранцев военные карты Славянска с отмеченными боевыми блокпостами, патроны и военные жетоны. Самопровозглашенный губернатор Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в Славянске, что задержанных подозревают в шпионаже в пользу НАТО. По словам исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, захват в заложники группы военных в ОБСЕ не мог состояться без команды из Москвы. За поддержку терроризма руководство Российской Федерации, как заявил Турчинов, должно нести ответственность в соответствии с нормами международного права. Едва ли не каждый день сепаратисты захватывают в плен журналистов и противников так называемой Донецкой Народной Республики. Самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев не скрывает, что пленных намерены использовать как разменную монету. Для освобождения арестованных ранее украинскими властями их соратников, в частности, лидера донецких сепаратистов Павла Губарева. По данным Института массовой информации, с начала апреля на востоке Украины сепаратисты захватили 18 журналистов. Сейчас как минимум 6 представителей СМИ находятся в заложниках в Славянске. Среди них журналист фонда «Открытый диалог» Сергей Левтер, стример Артем Дейнега и внештатный корреспондент львовского телеканала «ЗИ» Юрий Лилявский. Накануне боевики освободили фотокорреспондента Ивано-Франковской газеты «Репортер» Евгения Гапича и его брата Геннадия. Их захватили в Горловке 22 апреля. Евгений Гапич рассказывает.
Заклали уши ватой, завязали глаза, такая повязка была полностью, в общем, мы слышали, я слышал, но такое ничего не видел. Машину положили на пол, какая-то милицейская машина, потому что сирена была.
Из Горловки братьев привезли в подвал управления СБУ в Славянске. Там им сообщили, что задержали их из-за прописки Евгения.
Прописка у меня Западная Украина. Их единственная задача была то, чтобы я признался, что я с Унаунцо. Я приехал здесь воевать.
По словам Евгения, человек, назвавший себя сотрудником спецподразделения «Беркут», угрожал ему убийством.
И он говорит, вот будешь ты в тысячной сотне. И он ножом. Просто след еще остался, он так пугал. провел ножом, она говорит, я этим ножом очень многих отправил на тот свет. Говорит, у тебя 2 часа, можешь помолиться. Ты просто привыкаешь, к боли привыкаешь. Ну, привыкаешь к тому, что они делают, к угрозам. Ну, как-то вот уже теряешь ощущение времени.
В соседнем подвале боевики удерживали брата Евгения Геннадия и еще 4 человек, в том числе и освобожденного из плена 25 апреля американского журналиста новостного интернет-канала Vice News Саймона Островского. Сепаратисты называли их заложниками референдума о статусе Донбасса. Саймон Островский провел в плену 4 суток.
Держали в перевязке на глазах и на руках. И сначала у меня руки были перевязаны сзади всю ночь первую. Потом их перевязали спереди. Потом сняли в последнюю очередь перевязку на глазах. Каждые полчаса, час подходили, угрожали, говорили, что там расстреляют, убьют, что... Ну, просто запугивали, видимо.
По информации интернет-издания «Телекритика», боевики в Славянске уже почти неделю удерживают киевскую журналистку Ирму Крат и почти 2 недели столичного журналиста по имени Владимир, у которого сильно травмирована спина. С этим журналистом в одном подвале находился Геннадий Гапич.
Он когда снял рубашку, у него вся спина была полностью окровавлена. То есть я видел его поломанные пальцы и видел буквально синяки и гематомы за 2 недели, которые он находился там.
В субботу пресс-служба Александра Турчинова сообщила, что исполняющий обязанности президента поручил силовым структурам обеспечить безопасность журналистов во время проведения антитеррористической операции в восточных регионах Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Особенностью ситуации на востоке Украины остается тот факт, что за исключением нескольких горячих точек, ситуация в Донбассе в целом остается спокойной. Большинство населения пассивно ждет разрешения кризиса и предпочитает не поддерживать, по крайней мере, открыто ни ту, ни другую сторону конфликта. Я беседую с донецким журналистом и комментатором Ярославом Колгушевым.
Область, в общем-то, живет достаточно спокойной жизнью. Внешне ничто не говорит, что где-то точечно идут боевые действия, как это происходит эпизодически в Славянске. Но в других городах эпизодически происходят то ли митинги, то ли какие-то другие проявления активности граждан. Теплые дни наступили, много людей, конечно, выезжают на природу, за город, на дачи и так далее, то есть пытаются жить обычной жизнью. Хотя, конечно, напряжение присутствует, скорее душевное, некая наэлектризованность в обществе, когда люди не знают, чего им ждать. Что касается внешнего какого-то антуража, то сейчас в Донецке практически не увидишь флагов Украины на официальных каких-то зданиях в центре города, поскольку их постарались поснимать сепаратисты. Они воздрузили флаг Донецкой Республики на памятник Тарасу Шевченко рядом с облгосадминистрацией. Само здание облгосадминистрации по-прежнему также занято сепаратистами. По городу они могут беспрепятственно передвигаться в камуфляже, в масках или без масок, но с битами, с цепями. Их передвижению милиция практически не препятствует. Вчера, прямо в середине рабочего дня, группа из 10 человек в масках и с битами ворвалась в офис сайта 62UA в центре Донецка. Они предъявили сотрудникам редакции ультимативное письмо на 3 страницах, в котором буквально пошагово расписали, как журналистам отныне действовать. Практически любую информацию, любой журналистский анонс они должны согласовывать с так называемой Донецкой Республикой. И вызвали милицию. Дело дошло до анекдотичной ситуации. Из милиции звонили в редакцию и спрашивали, а приезжать нам все-таки к вам по вызову или не приезжать? Или типа ситуация сама собой рассосется, вот в таком духе. И милиция приехала все-таки в офис по настоянию журналиста только тогда, когда вот эта группа вооруженных людей уже оттуда ушла.
Краматорск, Мариуполь, особенно Славянск, Горловка, еще какие-то есть такие горячие точки на карте Донецкой области? Или вот эти 4 города, вокруг них в основном сейчас все, ну не считая Донецка, о котором вы рассказали, сосредоточены вот эти военно-политические борения?
Именно так выглядит сейчас ситуация, поскольку в других городах случаются такие незначительные, скажем, акции. Вот, например, как в Доброполе накануне прошли там 2 митинга. Сторонники федерализма около 100 человек, а сторонников унитарной Украины около 300. Ну и там случился эпизод, когда сепаратисты под Славянском избили детей за то, что они фотографировали блокпост, что вызвало негативную реакцию местного населения. менее. Вот. Но в основном ситуация напряженная остается вот в этих городах, преимущественно на севере Донецкой области.
Вы сказали о том, что устали жители Донецкой области от напряжения. Действительно, уже почти полгода продолжается политический кризис на Украине в той или иной его фазе. Как-то за это время общественные настроения поменялись, по вашим ощущениям? Есть ли сейчас ощущение, что одна из двух сторон конфликта пользуется явной поддержкой граждан?
Я думаю, что большинство людей в Донбассе, все-таки здравомыслящее большинство, понимает, что будущее Украины за унитарным государством и федерализация или прочие подобные процессы приведут только к краху. Но дело в том, что большинство людей, как правило, не выходят активно на митинги и так далее, потому что, наверное, все-таки опасаются вооруженного отпора вот этих сепаратистов, которые не гнушаются никакими методами противостояния. Во-вторых, конечно, много людей разуверились и ждут решительных шагов, может быть, от правительства, от власти.
Ну вот смотрите, вот эта самопровозглашенная Донецкая Народная Республика объявила на 11 мая референдум о статусе вашей территории, на 25 мая назначены президентские выборы. Есть ощущение, что этот референдум в какой-то форме может состояться или нет?
Все понимают, что провести этот так называемый референдум 11 мая практически нереально, поскольку для этого нет ни организации, ни избирательных комиссий. И то, о чем говорят сепаратисты, это не более чем профанация и попытка выдать желаемое за действительное. Они же заявили о том, что им для проведения этого референдума необходимо 85 миллионов гривен. Но это очень серьезные деньги, которых они не имеют, и они в открытую говорят, что сейчас их собирают. Как они проведут эти выборы, если нет ни комиссий, ни избирательных участков, нет ничего для организации этих выборов? То есть это можно сделать только простым способом. Объявить вдруг ни с того ни с сего, что этот референдум состоялся, и выдумать результат.
А президентская избирательная кампания как-то ощущается на вашем городе? Видно, что она проходит или нет пока?
Комиссии работают, они образованы, Центральная избирательная комиссия. То есть процесс идет так, как он происходил все предыдущие годы, с законным порядком. Подготовка идет. Просто нет сейчас, может быть, той широкой огласки, которую она обычно имела в предыдущие годы, с поправкой на ситуацию. И, по крайней мере, наш губернатор Сергей Тарута заверяет, что выборы состоятся в срок, они пройдут честно, открыто, и все будет нормально.
Сергей Тарута несколько недель заявлял о том, что в течение нескольких дней, когда он только был назначен, что в течение нескольких дней он коренным образом изменит ситуацию в регионе, и что все административные здания будут освобождены в Донецке, пока этого не случилось. Тем не менее, вот есть ли вероятность, что такой мудрый, спокойный донецкий народ в результате не пойдет ни на то голосование, не будет участвовать в нем, ни в другом, и просто будут ожидать пассивное разрешение ситуации? Может такое быть?
У нас есть народ, который пошел бы и на те выборы, и на эти. Но мне кажется, что все-таки референдум по так называемому определению будущего Донецкой области, большинство людей не пойдут. Тем более, что и большинство людей просто не будут знать, куда идти. А выборы президентские, я думаю, состоятся, потому что все-таки большая часть здравомыслящих людей понимает, что это путь к стабилизации, если, конечно, севера Донецкой области не пойдет развитие ситуации в худшем варианте со стороны, естественно, России, все этого опасаются, потому что сорвать выборы могут только активные военные действия, ничто другое их сорвать не может.
Из Донецка журналист и комментатор Ярослав Колгушев. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим украинскую тему. Путин ведет на Украине гибридную войну, утверждает генерал-майор в отставке Франк Ван Каппен, член Верхней палаты парламента Нидерландов. В прошлом генерал Ван Каппен также работал советником по безопасности при ООН и НАТО. Что такое путинская гибридная война? Как далеко готов зайти Запад в ответ? Генерал рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Нидерландах Софье Корниенко.
В 2004 году по заказу НАТО было проведено исследование Multiple Futures – попытка заглянуть в будущее, получить хоть какое-то представление о том, чего в ближайшем будущем можно ожидать в сфере международной безопасности. Над исследованием работали более 8 тысяч ученых, военных и политиков, причем ученых не только из стран НАТО. Исследователи пришли к нескольким основным выводам, и эти прогнозы уже начали сбываться. На фоне слабого, разделенного во мнениях международного сообщества станет возможным возвращение к политике образца XIX века, когда сильные государства будут навязывать свою волю слабым государствам, потому что международное сообщество, которое могло бы приструнить подобное поведение, фактически отсутствует. Сегодня мы наблюдаем приблизительно такой сценарий, говорит генерал Франк Ван Каппен.
En alle landen eigenlijk die dus nu op die geopolitieke breuklijn liggen.
Ни Украина, ни остальные страны, оказавшиеся на линии соприкосновения геополитических платформ, не имеют возможности самостоятельно выбирать свою судьбу. Они зажаты между российской сферой влияния с одной стороны и западной или европейской с другой. Если страна находится на этой линии среза, значит, жди беды. Пиджак тоже всегда рвется по шву. Сегодня линия среза, которая раньше проходила через Польшу, оглянитесь на историю этой страны за минувший век, Венгрию, Чехословакию, сместилась на восток и проходит через Украину, через Беларусь, Молдавию и Грузию. Второй вывод исследования НАТО 2004 года как раз и заключался в том, что мы станем свидетелями конфликтов по линии соприкосновения геополитических платформ. То, что Россия сегодня делает со странами в Восточной Европе, которые не являются членами НАТО или ЕС, может оказаться заразительным примером для других региональных держав, которые могут сказать: «Смотрите, что русские вытворяют, и ничего. Давайте и мы так».
Еще одним выводом исследования НАТО 2004 года стал прогноз об изменении способа ведения военных действий.
Это называется гибридная война. У этого термина множество дефиниций, ему уже посвящено много книг, позвольте я объясню его своими словами. Гибридная война — это смешение классического ведения войны с использованием нерегулярных вооруженных формирований. Государство, которое ведет гибридную войну, совершает сделку с негосударственными исполнителями, боевиками, группами из местного населения, организациями, связь с которыми формально полностью отрицается. Эти исполнители могут делать такие вещи, которые само государство делать не может, потому что любое государство обязано следовать Женевской конвенции и Гаагской конвенции о законах сухопутной войны, договоренностям с другими странами. Всю грязную работу можно переложить на плечи негосударственных формирований.
А можно послать свои войска в другую страну и сказать, что это не твои войска?
Да, это и есть гибридная война. С одной стороны, используются регулярные войска, пусть только с целью припугнуть. Сейчас границы с Украиной стянуты около 40 тысяч российских военнослужащих. Таким образом, на Украину оказывается давление. Неправильный шаг, и смотрите, что с вами будет. С другой стороны, на территории Украины действуют группы, которыми руководят из России. На такую схему ведения войны чрезвычайно сложно отреагировать. Когда границу сопредельного государства переезжают танковая дивизия, то все ясно. Но в данном случае ничего подобного не делается. Вместо этого происходит бесшумная аннексия с задействованием боевиков и этнических групп на местах по договоренности и под руководством из России.
Аннексию Крыма Запад тоже уже проглотил.
Америка и Европа вечно будут продолжать кричать, что они переход Крыма к России не признают, то есть это будет очередной замороженный конфликт, точно такой же, как Нагорный Карабах. Но хотя юридически мы этого не признаем, де-факто присоединение Крыма свершилось. Крым стал частью России, там теперь правит Владимир Путин. Путин получил то, чего хотел. Вот вам еще одна важная отличительная черта гибридной тактики ведения войны. Мировое сообщество ставится перед свершившимся фактом. Мировому сообществу остается говорить: мы этого не признаем, но факт присоединения уже свершился. Путин в любом случае не собирается въезжать в Прибалтику на танки, потому что тогда он открыто объявит войну НАТО. Статья 5 Североатлантического договора гласит, что нападение на одну из стран-членов НАТО является нападением на все страны-члены. Вместо этого мы можем увидеть тот же сценарий, что наблюдали до сих пор. Можно, например, подогреть обстановку в эстонской Нарве, где живет много русских. Опять гибридная война, контакты с местными организациями, и Нарва провозглашает независимость. Эстония реагирует жестко. Россия заявляет о своем долге защитить русскоязычное население от неофашистов. Если бы Путин въехал в Эстонию на танки, то все было бы просто. Он объявил бы таким образом НАТО войну, и он ее проиграл бы. Если же Путин действует с помощью гибридной войны, то он вполне может рассчитывать на то, что НАТО не прибегнет к статье 5. Будет просто провозглашена свободная народная республика Нарва. Она запросит в Россию. Повод ли это для статьи 5? А если не повод, то все члены НАТО и Восточной Европы воскликнут, что НАТО больше ничего не стоит. В этом смысле Путин забьет гол в ворота НАТО.
Каков все-таки ваш прогноз наиболее вероятного развития событий, наиболее вероятного плана Путина?
Ik denk dat hij de Baltische Staten niet zal aanraken.
Я полагаю, что Путин не тронет Прибалтику. Это слишком рискованно. Что вполне возможно, так это то, что если у него все получится в Восточной Украине, а это еще вопрос, потому что процент этнических русских там меньше, чем в Крыму, и далеко не все из них поддерживают сепаратистов, то он попытается захватить еще и территорию к северу от Крыма, где находится кран для подачи в Крым газа и воды, а также Одессу. Тогда у него в руках будет все Черноморское побережье и путь в Приднестровье, где уже и так есть российские войска и где население и так хочет в Россию. Что это будет означать для экономики России, это другой вопрос. Стоить это будет очень дорого.
Вы все время говорите о геополитическом противостоянии. Так, словно президент России действительно просчитывает ситуацию на многие годы вперед, задумывается о будущем своей страны. Многие российские либеральные аналитики убеждены, что он заинтересован исключительно в победе в краткосрочной перспективе. Причем в победе не для России, а лично для себя.
В краткосрочной перспективе Путин выиграет это противостояние, потому что никто не знает, как должным образом ответить на гибридную войну. Но в средней и долгосрочной перспективе Путин проиграет. Россия будет опускаться во все большую зависимость от зарубежных технологий и капитала и окажется зажатой между двумя мощными экономическими блоками. Трансатлантическим блоком США и ЕС, который формируется сейчас и будет насчитывать свыше 800 миллионов жителей, и Китаем. Россия же свою экономику так и не сможет поднять, ведь поднять ее можно будет только наладив торговые связи с Западом и поборов коррупцию. В долгосрочной перспективе нынешняя политика России вовсе не в интересах ее населения, да и не в интересах Запада. Западу вовсе не выгодно иметь под боком нестабильную, враждебно настроенную, бедную Россию. Нас интересует Россия как стабильный партнер.
Рассказывал генерал Франк Ван Каппен. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Гаага.
Эксперты, да и многие обычные люди опасаются расползания военного конфликта на другие области Восточной и Южной Украины. Повод для таких опасений дал, в частности, президент России Владимир Путин. Общаясь недавно с гражданами России, Путин разбудил демонов прошлого. Заявил, что обширные территории юга и юго-востока Украины, известные прежде под термином Новороссия, не могут в полной мере считаться историческими украинскими землями. На вопрос Радио Свобода о территориальном формировании украинского государства и украинской политической нации ответил историк политических идеологий, эксперт Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара.
Новороссия в узком смысле слова – это три области, нынешняя Одесская, Николаевская и Херсонская области. В широком смысле слова, как это употреблялось во времена Екатерины II и при князе Потемкине Таврическом, это более широкая область, куда входили также часть территории нынешней России, а именно Кубань, земли войска Донского и Ставрополье, а также нынешняя Днепропетровская область. Путин был не точен также в том, что он к Новороссии отнес Харьков, Донецк и Луганск. Это слабожанщина, так называемая, в каком-то метафорическом, в широком, расширительном смысле, ну, наверное, можно и так назвать. Действительно, в украинском словоупотреблении, в топониме Новороссия, так же, как и в топониме Малороссия, люди ощущают нечто унизительное, нечто неприятное, некий такой имперский взгляд свысока на историческую Украину. Поэтому эти слова в современной Украине не употребляются. Понятно, что Украина, как и абсолютное большинство стран мира, исторически, геокультурно, этнически неоднородная страна. Украина состоит из трех больших геокультурных зон. Это Центральная Украина, или же Малороссия, или же Гетьманщина. Это то историческое ядро, вокруг которого и образовалась украинская культура, украинская идентичность, украинский этнос и потом украинская политическая нация. Именно Центральная Украина является украинским хартлендом, то есть такой сердцевинной землей. И если бы не Центральная Украина, то не было бы никогда и большой Украины. Центральная Украина вошла в состав Московского царства, точнее, как вот в Украине считают, не вошла в состав Московского царства, а заключила военно-стратегический союз с Московским царством, так называемая Переяславская рада 1654 года. И вот в современном российском политическом бомонде, к которому относится также и Владимир Путин, широко распространено убеждение, что вот в тех границах, которые которых Украина вошла в состав Московского царства, в тех же границах она должна и существовать сегодня, то есть вот как независимое государство. Тогда как вот Новороссию или же Юго-Восточную Украину, или же бывшую Донецко-Криворожскую республику, в России принято в последнее время рассматривать как некую нелепость в смысле нахождения ее в составе Украины. Мол, это такая же историческая ошибка, как и передача Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году Крыма. И эту историческую ошибку необходимо исправить. Так думают многие российские политики и околополитические деятели. Однако вслух говорить об этом было не принято, как-то не политкорректно. Путин впервые сказал об этом в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО. Он якобы он сказал, это пересказывалось его речь на каком-то закрытом мероприятии, что вот он сказал, якобы Украина – это такое несуразное немного государство, это часть наших, то есть российских земель, ну плюс вот земли Австро-Венгрии. В этом смысле отношение многих российских политиков к юго-востоку Украины как к так называемой исторической России, случайно попавшим в состав Украины по прихоти и по неадекватности Ленина и большевиков. Убеждение было распространено, но как-то вслух об этом говорить было не принято. Теперь же Путин заговорил об этом вслух. Это является знаковой такой точкой.
Когда вы говорили о трех исторических, геополитических, геоэтнических зонах, из которых сформировалась Украина, вы не остановились на Западной Украине.
Западная Украина в сознании многих россиян и многих русских людей считается геокультурным монолитом. Однако эта территория, она неоднородна по своему составу и по своей истории. Самая большая часть и самая, в общем-то, политически активная часть – это Галичина или Галиция. Это Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области – кроме севера Тернопольской области, которая является частью Волыни. Значительную часть христиан там составляют греко-католики, тогда как на остальных частях Западной Украины это Волынь, это Закарпатье, это Буковина, Черновицкая область, там доминируют православные. Самые большие епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и в целом Московского Патриархата, учитывая также и РПЦ, это именно епархии, находящиеся в Волынской и Ровенской области.
Андрей, давайте вернемся сейчас к Новороссии в терминологии Владимира Путина. Эти территории в конце 17-18 веке в борьбе с Османской империей, с Польшей осмаивали совместно российское государство с временами союзным им запорожскими казаками. После того, как распустили, Екатерина II распустила запорожское войско, то, собственно говоря, и началась такая колонизация и оформление вот этих земель в составе Российской империи. Уже так или иначе, почти 100 лет эти территории все находятся в составе Украины по всем официальным там законам. В какой степени это сейчас Украина, на ваш взгляд?
Когда рассматривался вопрос о том, где должны проходить границы Украины, Украинской Советской Социалистической Республики, люди, которые привлекались к этой теме, к этому вопросу, они определяли и вырабатывали некоторые подходы для решения этой задачи. Вот где должна, например, пройти граница между Советским Союзом, Украинской Советской Социалистической Республикой и Польшей, вот после войны или в 1939 году. Где должна пройти граница между Украиной и Белоруссией? Где должна пройти граница между Украиной и РСФСР? На границах с Россией речь шла о том, что граница должна пройти приблизительно там, где проходит этнический кордон между украинцами и великоруссами. Именно поэтому в состав Украины вошла Одесская область. Там до 40-го года входило Приднестровье, на котором жили еще древние славяне, до даже Киевской державы. Вот. Ну, потом это отошло к Молдавской Советской Социалистической Республике. Теперь это непризнанное Приднестровье. Границу необходимо было провести по границе вот этнических поселений. Тут возникали некоторые сложности. Эти сложности в первой половине 20-х годов решались в ту или иную сторону. В Украине считают, что эти кордоны проведены несправедливо по отношению к Украине, поэтому много этнически украинских земель, или точнее земель, заселенных украинцами, оказалось в составе таких российских областей, как Белгородская, Курская, Воронежская. Это части вот этого макрорегиона Слободская Украина с центром в Харькове. Из состава Украины в состав Российской Федерации в 1924 году был передан город Таганрог, родина Чехова. Большая часть населения в городе Таганроге — это были этнические великорусы, там и евреи, украинцев было меньше, однако вокруг вот, сельское население было преимущественно украинское. До того, как в Советском Союзе началась массовая индустриализация, разрушение села и миграция сельского населения в города, в Украине сохранялась вот эта тенденция, которая хорошо всем известна. Это когда большая часть городского населения, люди, живущие в городах, это или этнические великорусы, или там русифицированные украинцы, или евреи, или немцы, тогда как в окрестностях, в селах живут в основном украинцы. Это реальность и Одессы, и Одесской области, это реальность и там Екатеринослава, теперь Днепропетровска, и Запорожья, бывшего Александровска. То есть вот этнические эти земли, аутентичные, ну, насколько можно говорить об аутентичности такого населения, население, живущее в селах украинское, в городах смешанное, но русскоязычное, ориентированное на русскую культуру. Поэтому у многих и возникает впечатление, что к Украине эти земли и эти территории были присоединены по какой-то исторической нелепой ошибке, однако просто речь о том, что вот в городах одно население, в селах другое. В условиях советской горизонтальной мобильности, когда человека после института или там, после ПТУ могли послать в любой конец Советского Союза, и вот эта тенденция, она имела место быть.
Андрей, верно я понимаю, что в значительной степени демографическую и этнополитическую картину южных и восточных областей Украины изменили вот эти массовые миграционные потоки, индустриализация советского времени. То есть 100 лет назад этническая картина в этих регионах была совсем другая.
В общем-то, да. И все переписи говорят о том, что во всех юго-восточных областях в сельской местности абсолютно доминировало украинское население. Эта ситуация изменилась после начала 30-х годов, после Голодомора, когда от голода умерло несколько миллионов, до сих пор невозможно посчитать, преимущественно крестьянского населения. Это население было преимущественно украинским. И это население было замещено приезжими, которых специально привозили вот на эти украинские земли из России и из Беларуси. Распространение русского и украинского языков в Украине не столько связано с измерением там центр или восток, или восток-запад, сколько с измерением город-село. И на Донбассе, вот в, особенно на севере Донбасса, в Слобожанщине, как раз это Славянск и окрестности, там до сих пор в селах говорят преимущественно по-украински, тогда как в городе, особенно чем более индустриальный город, чем больше в нем приезжих из-за пределов Украины, чем более в нем такая жесткая была индустриальная политика в советские годы, и тем более город русскоязычный. В этом смысле, допустим, Донецк и Днепропетровск между собой существенно отличаются. Днепропетровск – это город, который находится в окружении таких украинских сел, крестьянской культуры, тогда как Донецк – это город, который находится в окружении поселков, шахт, население которых есть и украинское, есть и российское, есть и татарское. Вот на Донбассе порядка 150 тысяч казанских татар, и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов тоже относится к этнической группе татар-мишарей, мусульмане Украины с центром в Донецке.
О территориальном формировании Украины рассказывал московский политолог Андрей Окара. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Алексей Навальный продолжает бесконечные хождения по судам. В мире начались торжества по случаю 450-летия со дня рождения Уильяма Шекспира. Героями социальных сетей на этой неделе стали популярные блогеры, которым грозит регистрация и цензура, и основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров, который отныне развивает бизнес вне пределов России. Программу продолжим после объявлений.
Эффективность школ и заработная плата. Зависит ли качество образования от системы оплаты труда? Учитель – профессия или призвание? За счет чего регионы повышают зарплаты педагогов? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 27 апреля в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Программу «Итоги недели» продолжит рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Одно из ярких событий недели, насколько можно говорить о яркости современного российского телевидения, это общение Владимира Путина с активистами Общероссийского народного фронта. Формат был выбран вполне телевизионный, это медиафорум в Петербурге. Внимательно за ходом этого совещания, очевидно, Слава, следили и вы.
Точно, я следила очень внимательно, потому что, мне кажется, этот форум очень эмблематичен. Россия – это страна риторики. Здесь риторика гораздо важнее, чем темы, проблемы, их решения. И вот, мне кажется, вот этот вот медиафорум, который был как бы в противовес прямой линии не такой залакированный и не такой официозный, официальный, мне кажется, кое-что удалось понять. Ну, например, ответы нашего лидера национального блогеру, который рассказывал ему про ужасы на Украине. Расстак, то это клика, хунта, и вообще там проводится карательная операция. Вот этот вот расстак, это понимание решений каких-то текущих задач в свете вот такого понимания, конечно, вот на меня лично произвело большое впечатление. Мне показалось очень эмблематичным представление Владимира Владимировича Путина о независимости СМИ, когда одна из журналисток задала вопрос о Мурманском транспортном узле, не пострадает ли он из-за недофинансирования в связи с Крымской эпопеей. Владимир Владимирович так это прищурился по-ленински и сказал, да это вас, наверное, губернатор говорил. Когда дама пыталась объяснить, что она представляет независимые СМИ, Путин улыбнулся еще раз своей фирменной улыбочкой, сказал, да знаем мы ваши независимые СМИ. Вот такое вот представление о независимости СМИ тоже мне показалось очень важным. Еще одно представление Владимира Владимировича Путина о сути правозащитного движения. Там тоже нашелся такой вот блогер, который говорил, а что же за правозащитное движение, которое защищает только Ходорковского и Пусси Райт. Владимир Владимирович ему доступно объяснил, что, ну вот так вот исторически сложилось, что у нас правозащитное движение боролось с авторитаризмом при советской власти. Привыкли к грантам западным, привыкли к спонсорам и никак не могут с этой соски соскочить. По филозам всего мне показалось представление об интернете. Как бы общепризнано его и поклонниками, и нетругами, что он никогда не ошибается, что он всегда в публичном пространстве очень собран. Значит, это не ошибка, а какая-то сознательная подмена сути, потому что он сказал, что ну понятно, что интернет дитя ЦРУ, и тогда понятно, что вот на кого он работает. Но ведь известно, что это не ЦРУ, а это дитя военного ведомства Пентагона, что, в общем, совершенно разные вещи. Тут, мне кажется, Путин работает в тренде, который во многом сами создает. Это тренд на конспирологию. Это ежесекундно подтверждается доктрина времен Крымской войны, вот той настоящей Крымской войны 19 века. Россия – это осажденная крепость.
Прошло еще одно собрание на этой неделе на постсоветском пространстве с участием большого количества представителей интеллектуальной элиты, журналистов, политологов. Речь идет о конгрессе, организованном в Киеве Михаилом Ходорковским, бывшим политическим заключенным, включенным российским и бывшим совладельцем компании «ЮКОС» в формате конгресса под названием «Украина-Россия. Попытка диалога».
Вот, к моему большому удивлению, я вообще не слышала ни одного слова, но я оговорюсь, может быть, пока, потому что главный массив всех так называемых аналитических программ – это сегодня и завтра. Ну, может, что-нибудь скажет об этом Марьяна Максимовская. Но вообще не было ни слова, хотя, казалось бы, такой выгодный материал, такое количество национал-предателей в одной упряжке.
В составе кремлевского пропагандистского пула. Видное место занимает телевизионный канал Russia Today. Англоязычное произведение руководит Маргарита Симоньян, как известно. Вот этот телеканал находится, в общем, немножко особицей. Все-таки его аудитория – это не доверчивый российский телезритель, а люди, которые наравне абсолютно с Russia Today могут смотреть любые другие англоязычные средства массовой информации. И там-то уж разнообразие мнений далеко не такое, как в России.
Такой действительно отдельный канал, потому что нам-то рапортуют всегда о его каких-то невиданных успехах. Ну, в частности, этим очень успешно занимается сама Маргарита Симоньян. Тут вот ей помогал еще господин Лавров. И Джон Керри назвал этот канал пропагандистским только потому, что этот канал действительно работает гораздо лучше, чем CNN и BBC. Ну, вот так сказать, зависть. Ну, у нас вообще это вот такой вот дар упрощенного толкования. Это сегодня самый востребованный дар. Это действительно очень важно сейчас отличить пропаганды от, собственно, от журналистики, но дело в том, что у нас это уже давно сделал, опять же, господин Путин, когда он назначал вот нынешнего начальника Симоньян Дмитрия Киселева на пост «России сегодня», он ведь объяснял следующим образом это назначение, что на столь высокую государственную должность должен быть назначен человек несомненных патриотических качеств. Но патриотизм – это чувство, это не имеет никакого отношения к профессии. А там, где чувство, там уже и пропаганда.
Рубрика «Телерейтинг» и телекритик Слава Тарощина. Глава фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный на этой неделе трижды побывал в судах Москвы в связи с тремя разными делами. Во вторник мировой участок Бабушкинского районного суда признал Навального виновным в клевете, оштрафовал его на 300 тысяч рублей. В среду и утром в четверг Навальный отвечал уже по другому иску о защите чести и достоинства, который подал вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов. После этого Алексей Навальный отправился в Замоскворецкий суд на предварительное слушание по делу о хищении в компании «Ифраше». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Процесс по делу о хищении в компании «Ифраше» в отношении Алексея Навального и его брата Олега, назначенный на 24 апреля, был, наверное, одним из самых ожидаемых судов над представителями российской оппозиции. Однако еще до начала этого процесса Алексей Навальный успел побывать ответчиком по еще двум делам. Во вторник, 22 апреля, мировой участок Бабушкинского суда после двухдневного разбирательства удовлетворил иск муниципального депутата Алексея Лисовенко о клевете и оштрафовал Алексея Навального на 300 тысяч рублей. Лисовенко, который судился с оппозиционером из-за записи в Твиттере, где депутата назвали наркоманом, решением суда остался доволен и заявил, что это прецедент с далеко идущими последствиями. Алексей Навальный, которому по условиям домашнего ареста запрещено общаться с прессой и что-либо комментировать, решил высказаться об этом деле через адвокатов.
Я хотел бы сказать исключительно своим адвокатам, потому что мне только с ними можно общаться, что решение очень странное, и наркоман от «Единой России» обходится нам всем подозрительно дорого. Мне совершенно понятно, что это просто вот еще один шаг для того, чтобы попытаться загнать в какой-то угол. Посадили типа под домашний арест, но все равно появляются записи, значит, будем штрафовать за записи и так далее. Вот я бы хотел бы вам сказать и через вас сказать всем, что если кто-то считает наркоман от «Единой России» или кто-то еще, что фонд борьбы с коррупцией или я, мы прекратим публиковать расследование, этого не случится.
Адвокаты Алексея Навального решение Бабушкинского суда обжалуют, но не исключают, что если оно будет подтверждено вышестоящим судом, их подзащитному может грозить изменение приговора по делу Киров-Леса с условного наказания на реальное. В среду 23 апреля и утро четверга 24 апреля Алексей Навальный провел в Люблинском районном суде Москвы. Там рассматривался иск о защите чести и достоинства, поданный в его отношении вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым. Депутат требовал опровергнуть ранее опубликованные Навальным сведения о том, что он владеет дорогостоящей недвижимостью в Подмосковье, которую не занес в декларацию о доходах. Суд требования Неверова поддержал и обязал Алексея Навального в течение 10 дней опровергнуть сведения в отношении депутата. Как именно оппозиционер, которому запрещено пользоваться интернетом, должен это сделать, суд не уточнил. Вот что говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Я не представляю, как суд, зная, что он отбывает домашний арест и имеет такие запреты, мог постановить столь странное решение. То есть, получается, суд его заставляет нарушать избранную другим судом меру пресечения.
Успех Сергея Неверова в суде побудил других его коллег-депутатов заявить о своих претензиях к Алексею Навальному. Так, председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Игорь Руденский 24 апреля подал аналогичный иск о защите чести и достоинства из-за заявления оппозиционера о том, что Руденский не задекларировал часть земельного участка. В тот же день, 24 апреля, Замоскворецкий суд начал рассматривать дело о хищениях в компании «Фраше». Представители прокуратуры попросили суд изменить меру пресечения Алексея Навального и поместить его в следственный изолятор, поскольку Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что оппозиционер нарушил условия домашнего ареста, опубликовав в блоге записи по делу «Фраше».
Достаточно нервозная обстановка была как раз, когда суд решал этот вопрос, поскольку прокуратура сначала решила, что необходимо продлить домашний арест, а потом после ходатайства представителей ФСИНа о том, что необходимо изменить меру пресечения на содержание под стражей, прокуратура также изменила мнение и стала настаивать на заключении Алексея под стражу. Но в итоге суд посчитал необходимым домашний арест продлить. Мы просили вообще меру пресечения какую-либо отменить, поскольку всегда Алексей являлся на все следственные действия, и, соответственно, точно так же он готов являться в суд.
По мнению президента Центра «Петербургская политика», политолога Михаила Виноградова, отказ суда взять Алексея Навального под стражу свидетельствует о том, что власть пока не готова идти в его отношении до конца.
Российские власти, наверное, достигли тактической цели снизить интенсивность публичного присутствия Навального в интернете, в масс-медиа. Сейчас, с одной стороны, существует задача нейтрализовывать, есть рефлексы, которые побуждают это максимально изолировать, закрывать и так далее. Но есть и контраргумент. Арестованные Навальные или посаженные превращаются в политики символа, а политики символа, как показывает пример Михаила Ходорковского или Юлии Тимошенко, подчас гораздо опаснее, чем реальная личная тактика, на которой рядовые участники оппозиции получают большие сроки, большие наказания, в то время как лидеры оппозиции остаются на свободе или частичной свободе. Возможно, это попытка провоцировать какое-то взаимное недоверие между лидерами и рядовыми активистами оппозиции.
По оценкам юристов, по делу Фраше оппозиционеру может грозить свыше 10 лет лишения свободы. По версии обвинения, Алексей Навальный и его брат Олег похитили более 26 миллионов рублей у компании «Фраше Восток». Защита Алексея Навального утверждает, что в деле содержится официальное сообщение из «Фраше», в котором говорится, что компания не понесла ни прямых убытков, ни упущенной выгоды от действий братьев Навальных. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Заметные темы обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе связаны с будущим популярных блогеров, которым может грозить регистрация и цензура, а также с основателем социальной сети ВКонтакте Павлом Дуровым, который отныне развивает бизнес за границами России. Рубрика «Сетевые разговоры» и Ольга Серебряная.
В четверг, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, российский президент с одобрением прокомментировал закон, приравнивающий популярных блогеров к СМИ. От блогов он перешел к интернету в целом, назвав его спецпроектом ЦРУ США, после чего призвал биться с американским монополизмом в сети, показательно кивнув на Яндекс, который, по словам Путина, тоже поддавили. В ответ на президентские речи акции Яндекса упали, а Твиттер взорвался издевательскими шутками о других спецпроектах ЦРУ США.
«Виктор Цой возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается», — напомнил Путин. «Демократия появилась как спецпроект ЦРУ США, так и развивается. Вся жизнь ЦРУ, а люди в ней проекты. Сначала было ЦРУ, потом яйцо, потом курица, так и развиваемся».
Твиттер-аккаунт Иосиф Сталин сообщил:
«ГУЛАГ создан как проект ЦРУ США, чтобы опорочить меня».
В связи с важнейшим открытием Путина Иван Давыдов слегка подредактировал книгу «Бытия».
«Вначале сотворил Бог Российскую Федерацию. Российская же Федерация была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою, скорее всего, где-то в районе Крыма, и сказал Бог: „Да будет газ“, и стал газ. Остальной мир возник как спецпроект ЦРУ, и так развивается. И увидел Бог, что Россия – это хорошо, а остальной мир – плохо. И был вечер, и было утро, день воинской славы.
Леонид Бершицкий посвятил ляпу Путина отдельную колонку на Forbes. Он полагает, что Путин стал так часто ошибаться по-крупному, потому что слишком много областей российской жизни переведены в режим ручного управления. Стареющий президент не справляется.
Бывшему сотруднику спецслужб не к лицу путать ведомства. Между тем, история интернета восходит к DARPA, американскому оборонному агентству по продвинутым исследовательским проектам, подразделению Пентагона, а вовсе не ЦРУ. Допустим, впрочем, что Путину с высоты его нынешнего положения все едино. Минобороны, ЦРУ, АНБ. В любом случае, американка мутит. Незачем нам разбираться, какая именно. С Яндексом, однако, совсем уж не задалось. Там тоже, повторю, не все так просто, сказал Путин. Их тоже ведь в свое время, когда они только начинали работу, поддавили. У них должно быть столько-то американцев, столько-то европейцев в руководящих органах, помните? И они вынуждены были с этим соглашаться. Как ни старайся, ничего подобного в истории Яндекса не найдешь. Путин, выстроивший систему, в которой он вынужден следить за каждой мелочью, неизбежно начинает путаться в гигантском хозяйстве. Как это ни парадоксально, тем хуже для Рунета, да и для каждого из нас. Любому в президентской свите, кто захочет что-нибудь урвать под предлогом борьбы с тлетворным западным влиянием, все легче это сделать. Главное — поддерживать у президента иллюзию тотального контроля. Для Воложа президентская билиберда и его компании — сигнал опасности.
Трудно не согласиться с Рустемом Адагамовым.
Лучше бы он и дальше с тигрицами на дельтаплане летал, право слово. Ведь развалит интернет в России, уйдут инвесторы, грохнется все нафиг.
Основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров получил некоторое количество таких сигналов и сделал соответствующие выводы. Настолько серьезные, что обращение к городу и миру он пишет теперь не ВКонтакте, а на Фейсбуке.
Как вы, вероятно, знаете, я нахожусь не в России. Временная штаб-квартира моей команды из 12 разработчиков располагается в Центральной Европе, и мы ищем постоянное место для работы. Ищем новый дом, страну, которая позволит нам разрабатывать новые проекты, не нарушая принципов конфиденциальности и свободы слова. Как вы думаете, какая страна и какой город лучше всего нам подойдут? Добавлю, что мы не любим бюрократию, полицейские государства, большие правительства, войны, социализм и чрезмерное регулирование. Мы любим свободу, сильные судебные системы, маленькие правительства, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права. Постскриптум. Если вдруг вы представляете правительство, соответствующее нашим критериям, пишите на durov2016@gmail.com.
В комментариях Павлу Дурову советуют переехать в Испанию, Северный Кипр, Тбилиси, Берлин, Исландию или Шотландию, Израиль, Молдавию, Литву, Эстонию, Финляндию и далее по карте. Украину, конечно же, тоже предложили. Мария Косова иронизирует.
Напоминает анекдот. А у вас другого глобуса нет?
Николай Борисов не верит, что Дурова ждет успех за пределами России.
Он уехал туда, где повторить свой подвиг больше не получится, поскольку ВКонтакте без пиратского контента, в цивилизованной стране это будет невозможно, нафиг никому не был бы нужен.
Павел Дуров предпочел расстаться со своим детищем в надежде на создание другого. Зато давно порушенный в России ЖЖ собирается сопротивляться, саботируя закон о блогерах. Об этом написал руководитель департамента развития продуктов LiveJournal Дмитрий Пилипенко.
LiveJournal меняет свою политику в отношении публичных данных о подписчиках пользователей. С сегодняшнего дня в профайлах всех блогеров и их сообществ количество подписчиков, которых превышает 2500, будет отображаться не фактическое число пользователей в друзьях у, а 2500+. Фактическое значение остается доступным только для владельцев блогов и владельца и смотрителей сообщества. Отмечу, что данные изменения касаются только тех пользователей, которые используют кириллические сервисы LiveJournal. Рейтинг пользователей сообществ, формировавшийся по просмотрам, также прекращает свою работу. Перечисленные выше изменения обусловлены планами по ряду мер для оптимизации работы сервиса. Все совпадения случайны.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». В Великобритании начались торжества, связанные с 450-летием со дня рождения Уильяма Шекспира. Произведения этого поэта и драматурга переведены на 80 языков мира и не теряют классической популярности, в частности и в России, еще и потому, что над переводами Шекспира в Советском Союзе и в России трудились лучшие литераторы. Как так вышло? У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Давно замечено, что западная классика у нас своя.
И Шекспир особенный. Сам того не ведая, главный британец умудряется несколько столетий спустя расставлять фигуры на российской литературной доске. Профессия переводчика в XX веке была в России на высших ступенях социального и культурного признания. Литератор, которому доставался Гамлет, вырастал в глазах коллег и общества до звания генерала от словесности. Перевод выходил массовыми тиражами. Театры обращали на счастливчика ласковые взоры. Шекспир на русском языке постепенно обретал черты отечественного классика, почти Пушкина, едва ли не Льва Толстого. Драмы, не хуже шекспировских, разгорались в отношениях крупнейших литературных, театральных и научных фигур Москвы и Ленинграда. Корнея Чуковского, Густава Шпета, Александра Смирнова, Дмитрия Святополка-Мирского, Анны Радловой. Здесь было все. Коварные интриги, политиканство, уязвленное самолюбие, столкновение каменного педантизма с театральной легкостью. С чем это было связано? Если говорить социально-иерархически, то издавать, редактировать и переводить Шекспира значило входить в литературно-издательскую элиту общества. Если подходить финансово-прагматически, то Шекспир никогда не оставлял переводчиков, режиссеров, художников, актеров без работы. Таких классиков называли кормильцами. Однако в 20-е и 50-е годы важен и остер был еще и политический аспект. Не имея возможности выразить себя в оригинальном поэтическом творчестве, десятки русских поэтов, как хорошо известно, уходили в перевод и там реализовывали свои таланты. Отсюда и невероятно высокий уровень отечественной переводческой культуры. И наши переводы классиков – это еще одна великолепная русская литература, как бы параллельная главной. Для чего же лучшие годы отдал я за чужие слова? Ах, восточные переводы, как болит от вас голова. Под этими строчками Арсения Тарковского подписались бы многие литераторы XX века. Их личная драма обернулась для нас, читателей, лучшим из вынужденных подарков. Когда Анну Ахматову спросили, что она думает о конфликте разных версий Гамлета, она ответила: «Два несхожих перевода Шекспира – это праздник русской культуры».
О русском Шекспире, Иван Толстой. Вот такими были основные события 17-й недели 2014 года по версии «Радио Свобода». Программу подготовила продюсер Юлия Голубева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.